важна проблематика прав человека, заявил Патино.
Александр Бобраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Продление срока содержания под стражей участниц «Пусть Рают», захват заложников во Франции, российские сложности кругосветного путешественника, итоги саммита «Двадцатки» в Мексике, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы». Центральная новость дня. Таганский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста участницам группы «Пусси Райт» еще на 2 месяца. Напомню, что девушек обвиняют в хулиганстве за участие в так называемом панк-молебне «Богородицы Путина прогони» в храме Христа Спасителя в феврале этого года. В зале суда находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Что происходит в суде?
Здравствуйте, Валентин. В настоящее время в слушаниях объявлен небольшой перерыв, поскольку судья удалилась для вынесения решения по вопросу о продлении ареста для Екатерины Самуцевич. Это вторая участница группы «Пусси Райт», дело которое рассматривается сегодня. Первые рассмотрели ходатайство следователя о продлении ареста для Надежды Толоконниковой. Следователь это мотивировал необходимостью ознакомления девушки с материалами дела, а также говорил о том, что если она выйдет на свободу, то может скрыться, воспрепятствовать расследованию дела и каким-то образом оказать давление на свидетелей. Сама Надежда Толоконникова сказала, что расследование уже завершено, и она не может и не собирается уничтожать никакие материалы дела, влиять на свидетелей, скрываться и заниматься преступной деятельностью. Кроме того, она обратила внимание суда на то, что дома ее ждет несовершеннолетняя дочь. Уже 108 дней они не видятся друг с другом, и просила изменить ей меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Тем не менее, судья заняла сторону прокуратуры и пришла к выводу о том, что до 24 июля следует оставить под стражей Надежду Толоконникову. Вероятно, такая же участь постигнет и Екатерину Самуцевич. Точно так же следователи просили о том, чтобы она содержалась под стражей для того, чтобы могла познакомиться с материалами дела, и говорили о том, что на свободе она может продолжить заниматься преступной деятельностью. Сама Екатерина Самуцевич говорила, что в обвинении все это художественный вымысел, а ее адвокат Виолетта Волкова напоминала, что Самуцевич сначала проходила по делу в качестве свидетеля и никуда не скрывалась, являлась по повесткам, однако позже было вынесено решение о ее аресте. Но вот сейчас вопрос, останется ли Екатерина Самуцевич под арестом, как раз судья решает в совещательной комнате. Сюда, в зал суда сегодня пришли поэт Дмитрий Быков и актриса Шолпан Хаматова поддержать девушек. Они каких-то комментариев не давали пока журналистам. Вот. Но, тем не менее, уже многие высказывают скептические оценки относительно судьбы оставшихся 2 девушек. Вот Екатерина Самуцевича и Мария Алехина. И думают, что раз уж Надежду Толоконникову оставили под арестом, то, наверное, и их оставят тоже. Вообще следователи убеждены, что Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич виновны в хулиганстве. При этом говорится, что девушки из панк-группы «Пусси Райт» и их неустановленные соучастники совершили злонамеренную и тщательно спланированную акцию по унижению чувств и верований многочисленных приверженцев православного христианского вероисповедания и умалению духовной основы государства. Это есть в одном из официальных документов. Сама Надежда Толоконникова журналистам себе заявила, что да, она участвовала в акции в храме Христа Спасителя, но не собиралась унижать и умалять чьих-то чувств, и вообще с большим пиететом относится к верующим. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. И через час мы вернемся к тому, что происходит в зале суда. А между тем, неподалеку от здания суда собрались гражданские активисты, чтобы выразить поддержку участницам группы «Пусси Райт», находящимся в заключении. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Она также на линии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина. Что происходит у здания суда?
Здравствуйте. На самом деле с начала процесса было около 150 человек. Сейчас активисты уже расходятся. Вместе с тем более 20 человек задержаны. Некоторые из них держали в руках плакаты, кто-то выкрикивал лозунги, другие просто были в масках, и поэтому их задержали. Их повезли в ОВД «Таганское». Сейчас все ждут итогов заседания суда, и большая часть все-таки остается еще у здания. Полицейские просят людей не скапливаться, также они просят не занимать проезжую часть и освободить проезд для автомобилей. При этом сами полицейские не понимают, что происходит, то есть по рации они говорят о том, что они не знают, кто это и что это, и просто задерживают совершенно наобум. И сегодня в полицейские автобусы больше 10 человек они не берут, поэтому вот третий полицейский автобус буквально недавно отъехал. Также у здания суда появилась Чулпан Хаматова, которую все-таки пропустили внутрь, и никаких комментариев прессе она не давала, но сами активисты призывали ее к тому, чтобы она попросила Путина о милосердии для заключенных девушек.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что на линии прямого эфира со студии «Радио Свобода» была корреспондент Ирина Чевтаева. Она работает у здания суда, где слушается вопрос о продлении срока ареста участницам группы. И я добавлю, что среди тех, кто пришел поддержать активисток «Пусси Райт», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Молиться можно по-разному. Вот, собственно говоря, молитва группы «Пусси Райт», она была в одном стиле. А, собственно говоря, слова очень красивые. И можно молиться по-другому. Вот я сейчас попробую по-другому. Богородица, Путина прогони.
Среди тех, кто собрался у здания суда, были и противники пан-группы.
Прийти сюда, чтобы выразить свое возмущение крайне по поводу выходки вот этих вот, значит, мерзавок, как я их называю. Помимо хулиганства, вот, здесь еще есть оскорбление чувств верующих, которые, я считаю, что на первом месте должны стоять. После увучья вот эти вот, значит, кощунницы, посидят здесь во временной жизни, да, вот именно в тюрьме, да, соответственно, с этим наказанием, нежели потом после своей смерти, скажем так, да, будет вечно мучиться в аду за этот проступок.
А вот что заявил политик Леонид Гозман, поддерживающий активисток «Пусси Райт».
Происходит полное безобразие и позор для нашей страны. Просто сочувствие девчонкам, которые там как угодно можно относиться к тому, что они делали, но они, безусловно, не заслуживают тюрьмы. А второе, мне за державу обидно. Все это мракобесие, вся эта борьба с врагами веры и так далее отбрасывает нас из 21 века в 17-й.
Это был политик Леонид Гозман, и мы вернемся к событиям в московском суде, где слушается вопрос о продлении срока ареста участницам группы «Пусси Райт» ровно через час в 17 часов 16 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы продлил до 24 июля срок ареста Надежды Толоконниковой, одной из участниц группы «Пусси Райт». Суд в Петербурге признал виновными в шпионаже двух профессоров Балтийского государственного технического университета. Евгений Афанасьев приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, Святослав Бобышев к 12 годам. В одном из банков города Тулуза на юго-западе Франции неизвестный человек взял в заложники нескольких людей. Вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по искам бывших заложников, захваченных в театральном центре в Москве в 2002 году. Теперь российские власти должны провести расследование обстоятельств гибели людей во время спасательной операции. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы этой программы. Таганский суд рассмотрел вопрос о продлении сроков содержания под стражей участниц группы «Pussy Riot». Основатель интернет-портала Wikileaks Джулиан Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. На Евро-2012 определились участники четвертьфиналов программы «Время свободы. Итоговый выпуск». 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Только что поступили сообщения из Франции, из города Тулуза, что в одном из банков неизвестный человек взял нескольких людей в заложники. Сообщается, что этот мужчина вооружен. И поступили также сообщения, что он якобы связан с террористической организацией «Аль-Каида». За ходом событий следит корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Елизавета. Что известно о происходящем в Тулузе?
Здравствуйте. Да, в заложники взяты 4 человека, среди них директор этого отделения банка, банк называется СИС. По данным полиции, преступник вошел в здание банка сегодня утром чуть позже 10 часов. Известно, что он вооружен, прозвучал один выстрел, жертв нету. По данным региональной газеты «Депеш Дюмиди», мужчина вынул оружие после того, как сотрудник банка отказался выдать ему наличные деньги. Мужчина заявил, что принадлежит к террористической организации «Аль-Каида» и потребовал, чтобы в банк приехали представители элитного подразделения полиции РЭД. Спецназовцы именно этого отделения штурмовали несколько месяцев назад тулузский дом, где забаррикадировался террорист Мохаммед Мира. Напомню, в марте этого года Мохаммед Мира застрелил 7 человек в Тулузе и Монтабане, в том числе несколько детей еврейской школы. Мира был убит спецназовцами во время штурма его квартиры. Ну, пока неизвестно, действительно ли преступник имеет отношение к международной террористической организации. По мнению представителя местного профсоюза полиции, которого цитируют французские СМИ, это не более чем вооруженное ограбление, которое пошло не по плану и превратилось в захват заложников. Но дело в том, что отделение банка, где забаррикадировался вооруженный мужчина, находится буквально в 2 шагах от дома, где произошел штурм квартиры Мохаммеда Мира. Говорит ли это о связи между сегодняшним взятием заложников и трагедией, произошедшей в Тулузе несколько месяцев назад? Пока не ясно. Но тем временем полиция эвакуирует близлежащих домов, в том числе и школьники школ, которые расположены рядом, были эвакуированы. И полицейские готовятся вступить в переговоры с вооруженным мужчиной.
Благодарю вас, Елизавета. Напомню, что с нами в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова. Мы будем следить за тем, как развивается эта ситуация. Продолжаем программу «Время свободы». Другой громкой международной темой — вынужденную отставку премьер-министра Пакистана Юсуфа Разы Гилани. Аналитики считают свидетельством непрекращающегося противостояния элит в этой стране. Это привело к тому, что страной снова управляют не те, кто пришел к власти после выборов. Внутренние политические разногласия мешают Пакистану решать проблемы безопасности и насущные экономические проблемы. Об этом сегодня пишут западные издания, обзор которых подготовила моя коллега Александра Вагнер.
Прекращение Верховным судом Пакистана полномочий Юсуфа Разы Гилани связано с отказом возобновить следствие по делу о коррупции в отношении президента Пакистана Асифа Али Зардари. В 2003 году суд в Швейцарии заочно признал Зардари и его погибшую во время теракта супругу Беназир Бхутто виновными в отмывании нескольких миллионов долларов. Гилани отказывался возобновить следствие, ссылаясь на президентский иммунитет Зардари. Премьер-министр не послал швейцарским властям запрос о предоставлении доказательств и данных банковского счета президента для возбуждения уголовного дела. Это было сделано вопреки отмене Верховным судом принятого в 2007 году декрета об амнистии, который позволил вернуться в страну бывшим пакистанским чиновникам и оппозиционным политикам, против которых были возбуждены уголовные дела. За неповиновение суду в апреле этого года Верховный суд признал Гилани виновным, а согласно пакистанской конституции, осужденные не имеют права в течение 5 лет занимать государственные должности. Ссылаясь на принятое в апреле решение, представитель Верховного суда Пакистана накануне заявил:
«Господин Юсуф Раза Гилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министра страны. Прекращение исполнения им обязанностей премьер-министра датируется 26 апреля 2012 года».
В статье на сайте Лондонского Королевского института международных отношений действия суда были названы юридическим переворотом. Приведу цитату. В то время как пакистанский Верховный суд утверждает, что действует в соответствии с законом, дела, которые он рассматривает, вызывают вопросы о его беспристрастности. Есть подозрение, что делу Зардари покровительствуют пакистанские военные в стремлении добиться отставки правительства. Они надеются, что благодаря этому на следующих парламентских выборах пакистанской народной партии вряд ли удастся одержать победу. Партию возглавляет действующий президент, а на последних парламентских выборах она получила наибольшее количество голосов избирателей. Несмотря на недостатки пакистанской народной партии, отстранение от власти премьер-министра вызывает сомнения, способно ли первое гражданское правительство страны продержаться до конца срока его полномочий. Конец цитаты. О пакистанских военных, способных влиять на политическую жизнь в стране, пишет и британская газета Daily Telegraph. Она считает, что по пути Пакистана отправляется Египет, обращая внимание на недавние решения военного совета по расширению собственных полномочий. Военная хунта Египта, пишет издание, пытается превратить страну в новый Пакистан. Это означает наличие пожирающей себя изнутри и находящейся в застое военной диктатуры, которую способны сдвинуть с места лишь спорадические демократические события. Это трагический результат для страны, которая, как ожидалось, начнет эпоху политического ренессанса арабского мира. Соединенные Штаты отнеслись спокойно к новости о прекращении полномочий премьер-министра Пакистана Юсуфа Разы Гилани. Официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила.
Судебные слушания по его делу на слуху уже некоторое время. Мы, однако, имели возможность работать все это время с пакистанским правительством. И мы надеемся, что будем иметь возможность и дальше взаимодействовать с пакистанской стороной, чтобы решить те проблемы, которые мы должны решить.
Ежедневное издание Wall Street Journal пишет, что назревшие проблемы Пакистана не решить новой кандидатурой премьер-министра и разрешением начать следствие по делу о коррупции в отношении действующего президента. Снова приведу цитату. «Исламабад с трудом может позволить себе внутриполитические распри, поскольку нет стабильности в экономике, а террористы становятся сильнее. Доверие общества к существующим шатким демократическим институтам снижается. Средний класс продолжает эмигрировать. Пакистан бросил вызов тем, кто назвал его несостоявшимся государством, но снова испытывать судьбу и выбирать недемократическую смену власти было бы безрассудством», пишет Wall Street Journal. На проблемы, требующие неотложного решения, помимо политического кризиса, указывают и эксперты Лондонского Королевского института международных отношений. Безопасность Пакистана все еще находится под угрозой. Экономика Пакистана продолжает терять в весе. Но запланированные ограничения подачи электроэнергии связаны с действиями властей. Они не обеспечили увеличение мощности производства в последние годы. Это была цитата из статьи Гаррета Прайса, одного из ведущих лондонских экспертов, специализирующихся на азиатском регионе. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Британский пилот Норман Серплас, начавший в 2010 году благотворительное путешествие вокруг света на своем автожире, небольшом вертолете, вот уже 10 месяцев не может получить разрешение о входе в воздушное пространство России. Его проект под угрозой срыва. Чиновники Росавиации говорят, что беспокоятся о безопасности пилота, а эксперты отмечают, что британский автожир должен получить разрешение от ФСБ и Минобороны, рассказывает Любовь Чижова.
49-летний британец Норман Серплас начал свое кругосветное путешествие на крошечном 5-метровом вертолетике или автожире в 2010 году. Он уже пересек территорию 18 стран и побил многочисленные рекорды Международной организации по координации авиационных видов спорта. С июля прошлого года Норман Серплас находится в Японии. Вот уже 10 месяцев чиновники Федерального агентства воздушного транспорта не дают ему разрешения о входе в воздушное пространство России. Норман победил рак. Одна из целей его проекта «Выход автожира на мировой уровень» – это попытка собрать средства в поддержку лечения и изучения рака в Великобритании. Советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Андрей Прянишников объяснил Радио Свобода, что в Росавиации беспокоятся о безопасности британского пилота.
Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация приветствует всяческие стремления британского пилота Нормана Серпласа совершить кругосветное путешествие на автожире и, в частности, пролететь через воздушное пространство Российской Федерации. Однако в той заявке, которую он подал, те маршруты, по которым он предполагает пролетать, на них мы не сможем обеспечить ему радиообмен на английском языке. И в случае, если, не дай бог, что-то случится с его автожиром, то будет достаточно затруднена операция по поиску и спасанию. Если он найдет, скажем так, пилота-лидера, то есть рядом с ним будет лететь какой-то вертолет, необходимо лидирование для того, чтобы осуществить безопасный пролет. Если, не дай бог, что-то случится с автожиром, и где-нибудь над тайгой произойдет авиационное происшествие, его просто будет трудно найти. Мы не сможем обеспечить радиообмен. То есть человек идет практически на заведомую смерть. Этого, конечно, мы допустить не можем.
Председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев воздушных судов Владимир Тюрин напоминает, что британец Серплес не первый иностранный пилот, которому не дают разрешения войти в воздушное пространство России.
Разрешение дает Росавиация по согласованию с Федеральной службой безопасности. И в случае, если разрешение выдается, то уведомляется Минобороны о таком разрешении. Я конкретно с этим случаем не знаком, однако знаком с множеством таких случаев. Это далеко не уникальная ситуация, когда такое разрешение не выдается по совершенно непонятным причинам. Допустим, в прошлом году группа итальянских воздушных судов пыталась в июле прилететь сюда, и не получилось у них тоже. В конце концов, закончилось все тем, что они приехали просто на обычных коммерческих самолетах, хотя визы у них все были и так далее. И вот в этом году хотели повторить эту попытку заранее, то есть еще в марте послали запрос на получение этого разрешения, однако до сих пор этого разрешения нет.
Рассказывал председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. Сторонники Нормана Серпласа напоминают, что первый автожир осуществил свой полет в 1923 году. Это последний тип воздушного судна, на котором до сих пор не совершались перелеты вокруг света. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А вот что сам Норман Серплас заявил по телефону из Японии корреспонденту Радио Свобода Наталье Голицыной.
Насколько нам известно, русские не отказали в разрешении пересечь их воздушное пространство. Они утверждают, что разрешение находится в процессе оформления. Просьбу о разрешении мы передали им уже очень давно, но они невероятно медленно занимаются его оформлением. Российские власти не учитывают возникшую у нас проблему. А дело в том, что пересечь Берингово море на автожире можно только в очень короткий период недолгого арктического лета, когда это позволяют климатические условия. Практически это можно сделать только в середине лета. За это время нам нужно будет еще пересечь лежащую за полярным кругом территорию Аляски. Это объясняет наше волнение. Нам жизненно важно получить разрешение российских властей именно этим летом.
Как долго вы еще можете ждать разрешения продолжить полет?
Я должен учитывать всю оставшуюся часть маршрута. Мне необходимо пересечь в летнее время не только Берингово море, но и Гренландию и Северную Атлантику. Сделать это нужно хотя бы до конца августа. Конечно, идеально было бы сделать это в июле, поскольку меня ждет еще перелет через США, который займет 3 недели. Нужно еще получить разрешение покинуть Японию, но с этим, уверен, проволочки не будет. Как только я получу разрешение от российских властей, японцы сразу же выдадут мне разрешение покинуть их страну. Так что времени у меня осталось совсем немного. Прежде всего, меня беспокоит погода. Это главное препятствие. Впрочем, еще остается время, чтобы успеть продолжить полет.
Это был Норман Серплас по телефону из Японии. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И сейчас у нас на очереди краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Таганский суд Москвы продлил до 24 июля срок ареста Надежды Толоконниковой, одной из участниц группы «Пусси Райот», обвиняемой в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Еще две девушки из «Пусси Райот», Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, ждут решения суда. Суд в Петербурге признал виновными в шпионаже двух профессоров Балтийского государственного технического университета. Евгений Афанасьев приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, Святослав Бобышев к 12 годам. В одном из банков города города Тулуза на юго-западе Франции. Неизвестный взял в заложники 4 человек. Сообщается, что мужчина вооружен. Он заявил, что связан с террористической организацией Аль-Каида. Вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по искам бывших заложников, захваченных в театральном центре в Москве в 2002 году. Теперь российские власти должны провести расследование обстоятельств гибели людей во время спасательной операции. Суд в Ульяновске вновь потребовал принудительно доставить Сергея Удальцова на слушание дела о предполагаемом избиении активистки прокремлевского движения. Президент России Владимир Путин заявил, что принятие в США так называемого закона Магнитского повлечет за собой ограничение на въезд в Россию граждан США. Чиновнику Росавиации и двум сотрудникам аэропорта в Петрозаводске предъявлено обвинение по делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, произошедшей год назад. В Греции 3 партии практически договорились о формировании нового правительства, главная цель которого – сохранение Греции в еврозоне и договоренности с ЕС и Международным валютным фондом о финансовой помощи. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная тема. В Мексике завершился 2-дневный саммит Большой Двадцатки, однако большинство комментаторов называют результаты саммита скромными. С подробностями Евгений Аронов.
Саммит Большой Двадцатки на мексиканском курорте Лос-Кабос завершился во вторник принятием итогового коммюнике, в котором говорится, что участники предпримут необходимые меры по стимулированию экономического роста с целью создания достойных рабочих мест для всех своих граждан. Что касается стран еврозоны, то они обязуются сделать все, чтобы стабилизировать свою единую валюту, несмотря на пессимизм финансовых рынков. Но это декларация. В реальности же, отмечают наблюдатели, канцлер Германии Меркель и ее союзники не пошли на уступки тем, кто требует от Европейского центрального банка предпринять кредитную экспансию в целях ускорения роста и повышения трудовой занятости или выпуска общеевропейских облигаций, которые могли бы облегчить долговое бремя проблемных стран Юга Европы. Президент Обама встретился на саммите с руководителями Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании и выразил беспокойство отсутствием решительных шагов Европы по преодолению кредитно-бюджетного кризиса. Как замечают комментаторы, в администрации Обамы существует мнение, что неспособность европейцев принять действенные антикризисные меры препятствует оздоровлению и американской экономики и тем самым ухудшает шансы президента на переизбрание. Большая двадцатка может сыграть конструктивную роль в подлинно кризисной ситуации, в этом ее назначение. Если же острота кризиса, как сейчас, не ощущается всеми участниками в равной степени, то прорывных решений ждать не приходится. Такое ощущение было у участников лишь единожды, на лондонском саммите 2009 года, который пришелся на пик нынешнего экономического спада. Считает эксперт Института мировой экономики имени Питерсона Якоб Киркегард. Еще одним положительным результатом встречи, сказал Киркегард, стало, на мой взгляд, согласие руководителей развивающихся стран Китая, Бразилии, Индии, России, Южноафриканской Республики увеличить свои взносы в Международный валютный фонд, который играет заметную роль в усилиях по стабилизации обстановки в еврозоне. По словам аналитиков, важных решений по еврозоне следует ждать не от саммита в Мексике, а от предстоящего на будущей неделе в Брюсселе заседания Европейского совета.
Это был корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Вот буквально полчаса назад, чуть больше, закончился прямой видеоэфир, прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода». Корреспонденты «Радио Свобода» работали в течение 3 с лишним часов от Таганского суда Москвы, где сегодня с 11 часов утра рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста участницам группы Pussy Riot. В самое ближайшее время по материалам вот этого телемарафона будет, безусловно, сделано несколько видеосюжетов, а пока можете посмотреть, уже один из них выставлен. Это очень, очень советую обратить внимание на рубрику «Видеофото» Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса. поет, надо сказать, очень хорошо поставленным голосом, на манер знаменного пения, поет текст, собственно говоря, который и привел участниц группы Pussy Riot в заключение. «Богородица, Путина прогони». Достаточно сильное впечатление гарантируется. В пандан, вот материал «Река Клязьма» в роли Химкинского леса. Моя коллега Ирина Чертаева представляет фоторепортаж о новой инициативе активистов, зеленых активистов, защитников подмосковной окружающей среды. Дело в том, что недалеко от Шереметьевского шоссе засыпают русло реки Клязьма, и активисты пытаются препятствовать введению данных работ. Это большой фоторепортаж моей коллеги Ирины Чертаевой. И в данном случае, вот, как мне кажется, у этого движения, в принципе, в перспективе, ну и если, к сожалению, будет какое-то противодействие со стороны властей, оно будет несомненно, то, безусловно, есть перспектива у этого движения вырасти в некий аналог движения в защиту Химкинского леса. Вот это основные материалы, которые я бы посоветовал сегодня понаблюдать на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блоги снова захлестнула волна антиклерикализма. Поводов было два. Твиттер активно призывал прийти на очередное заседание суда о продлении ареста участницам группы Pussy Riot, которое было решено сопроводить культур-встречей. Когда заседание перенесли на час раньше, Твиттер усиленно распространял и эту информацию. Но куда длиннее обсуждалось присуждение патриарху премии «Серебряная калуша». Церковь устами протоиерея Всеволода Чаплина публично осудила калушу, но в блогах чаще встречались одобрительные отзывы. Вот один из них, принадлежащий ЖЖ-юзеру Командорова.
Патриарху московскому и всея Руси Кириллу присудили серебряную калошу. Этой сомнительной награду он удостоен за непорочное исчезновение часов в номинации «Руки по локоть в чудесах». История с бригетом, одним движением ретушера, исчезнувшим с запястья святейшего патриарха на официальном снимке, стала одной из самых обсуждаемых в российской благосфере и в обществе вообще. Скандал так и не прояснили, а поскорее замяли, тем более, что шел он на фоне другого скандала – череды судов Владимира Михайловича Гундяева против своего соседа за многомиллионные суммы. В ходе процесса всплывала еще и некая женщина, которую называли то ли двоюродной, то ли троюродной сестрой главы РПЦ, что тоже добавило драйва. Достоин ли патриарх серебряной калоши? Это смотря как к шутовской теленаграде относиться. Если, как всегда, с проклятием всем нехристям и жидовствующим, то у строителей премии надобно немедленно запереть в СИЗО, как несчастных девушек из Пусси, которых церковь, видимо, решила сгноить в назидание атеистам и либералам. Если с чувством юмора, то, пожалуй, нужно даже порадоваться, ведь присуждение калоши свидетельствует о том, что патриарх – медийная и очень популярная в обществе фигура. Тем более, что патриарх с калошей оказался в отличной компании Владимира Жириновского, комиссара нашистки Ксении Потупчик, борца с геями Виталия Милонова и знаменитого таджикского самодеятельного певца Толибджона Курбанхонова, спевшего Путину оду так проникновенно, что слезы у слушателей стоят в глазах до сих пор. На месте РПЦ такой бесплатной рекламе можно было бы только порадоваться. Большинство народов в благосфере смеется, а от смеха сердца обычно становятся здоровее.
ЖЖ-реплики в защиту патриарха чаще всего похожи на заявление Кирилла Фролова, главы Ассоциации православных экспертов.
Одиозная радиостанция «Серебряный дождь», являющаяся идеологическим филиалом болотно-антироссийского телеканала «Радиоактивный дождь», попыталась дискредитировать святейшего патриарха Кирилла. Подоплека этого вручения понятна. Святейшего пытаются дискредитировать как миссионера, духовного лидера, который громко говорит правду, обличает зло и прямо называет изменников и предателей Отечества изменниками и предателями. Конечно же, изменникам и предателям не нравится, когда их обличают. Мерзкая антипатриаршая выходка – это демарш, свидетельствующий об активизации проболотных сил, чье предложение о включении в президентский совет по правам человека болотного рупора Шевчука, мягко скажем, некомпетентной журналистки Ольги Романовой, считающей Пресвятую Богородицу феминисткой и антиправославного демагога Познера, почему-то спокойно живущего в России с тремя гражданствами. Мы расцениваем его как ультиматум президенту Владимиру Путину.
Высоколобый Фейсбук обошел эту тему стороной, однако в Твиттере большой бум вызвала реплика главного редактора телеканала Russia Today Маргарита Симонян.
Если бы я была православной, я бы сейчас собирала друзей пикетировать дома тех, кто устроил это с патриархом.
Через несколько часов большой популярностью стали пользоваться словесные упражнения на тему «Если бы я был Маргаритой Симонян». В западных блогах живо отреагировали на известие о том, что Microsoft скоро представит на рынке свой вариант планшета Surface. Сообщение, что новое устройство, призванное конкурировать с iPad, будет оснащено операционной системой Windows 8, клавиатурой и трекпэдом, чаще вызывало смех, и предложение сопроводить релиз продукта выпуском отдельного рюкзачка для перетаскивания подключаемых к планшету периферийных устройств. Тем не менее, нашлись авторы, рассмотревшие вопрос серьезно. Точку зрения пользователей, так и не сумевших приспособиться к iPad, сказала в блогах Guardian Белла Макки.
Самое гениальное в планшете то, что до его появления мы не подозревали, что он нам нужен. Несмотря на апокрифическое предсказание Томаса Уотсона о том, что компьютеры дома никогда не появятся, у вас наверняка есть ноутбук или хотя бы телефон с интернет-подключением. Зачем тогда что-то третье, да еще и за такие деньги? Что такого можно сделать на планшете, чего нельзя сделать на ноутбуке? Я часто задаю себе этот вопрос, потому что у меня тоже есть iPad. В основном он лежит под кроватью. Иногда мне совестно, что я им не пользуюсь, но я так и не поняла, зачем он нужен. Кое-что я, конечно, загрузила, посмотрела Facebook, сыграла в Тетрис. На этом мое общение с этим технологически продвинутым устройством закончилось. На мой неискушенный взгляд, это просто большой iPhone, который не умеет звонить. Быть может, планшет от Microsoft разъяснит мне, для чего вообще нужны планшеты.
Блог Шумпетер на сайте Economist проанализировал, какая бизнес-стратегия может открываться за поздним выходом Microsoft на планшетный рынок, где бесспорным лидером остается главный соперник компании фирма Apple.
Часто спрашивают, насколько мудро со стороны Microsoft начинать производство собственного устройства, ведь оно будет конкурировать с производителями, уже использующими Windows 8 на своих планшетах. Но в этом безумии есть свой резон. Создав устройство, обеспечивающее наилучшие возможности для Windows 8, Microsoft заставит подтянуться до этого уровня все остальные компании. Google, который тоже занимается прежде всего программным обеспечением, в прошлом году купил Motorola Mobility, отчасти именно для того, чтобы иметь возможность показать на устройствах этого производителя все возможности своей операционной системы Android. Обе компании надеются, что эти жертвы дадут им возможность побороть Apple с нуля, придуманным покойным Стивом Джобсом.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждут еще две рубрики. Это «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». В «Экономической панораме» мы поговорим о предложении ввести в России запретительные пошлины на ввоз навигационного оборудования, не поддерживающего российскую систему ГЛОНАСС. Это главным лоббистом этой идеи выступал вице-премьер Сергей Иванов. Однако это предложение решено не вводить. И в заключение часа расскажем о круглом столе на тему «Свобода в России», где представлены результаты опросов, проведенных аналитическим центром Юрия Левады. Ученые выясняли, каково отношение российских участников опроса к либеральным ценностям. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей и короткого объявления. Сейчас...
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы продлил до 24 июля срок ареста Надежды Толоконниковой, одной из участниц группы «Пусть орает», обвиняемой в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Суд в Петербурге признал виновными в шпионаже двух профессоров Балтийского государственного технического университета. В одном из банков города Тулуза на юго-западе Франции неизвестный взял в заложники нескольких человек. Суд в Ульяновске потребовал принудительно доставить Сергея Удальцова на слушание дела о предполагаемом избиении активистки прокремлевского движения. Чиновнику Росавиации и двум сотрудникам аэропорта в Петрозаводске предъявлены обвинения по делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, произошедшей год назад. Бывший президент Египта Хосни Мубарак находится в коме, однако непосредственной угрозы для его жизни сейчас нет. В Греции три партии практически договорились о формировании нового коалиционного правительства.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Культ защиты Пусси Райот. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Отказ Европы от иранской нефти. Каковы последствия?
Право автора.
Борис Парамонов. Люди и собаки или о законе и благодати.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Россия не будет вводить запретительные пошлины на ввоз навигационного оборудования, не поддерживающего российскую систему ГЛОНАСС. Ранее главным лоббистом этой идеи выступал вице-премьер Сергей Иванов, ныне возглавляющий администрацию президента страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Евразийская экономическая комиссия, наднациональный регулятор таможенного союза и единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана отклонила предложение о повышении с 5 до 25% ставки таможенной пошлины на навигационные устройства, не оборудованные российской системой ГЛОНАСС. Такое решение, как пишет газета «Коммерсант», было принято еще в конце мая под давлением Минска и Астаны. Установить фактически запретительные пошлины на импортные устройства исключительно с американской GPS-навигацией еще в середине 2010 года предложил теперь уже бывший вице-премьер правительства России Сергей Иванов. Сначала ожидалось, что новое правило вступит в силу в 2011 году, однако затем эти сроки были сдвинуты на начало 2012 года. Теперь же, после решения Евразийской экономической комиссии, об этих идеях, судя по всему, можно уже забыть. Говорит независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС GPS-навигации Михаил Фадеев.
Разум возобладал, потому что цель принятия такого решения, если бы оно было принято, было совершенно так же очевидно ни для участников рынка, ни для экспертов, ни для производителей этого оборудования, потому что ничего, кроме общего повышения цен на несколько категорий электронных товаров, ничему это не привело к другому.
В свое время инициаторы введения повышенных пошлин на навигационные устройства, не оборудованные ГЛОНАСС, объясняли такое решение необходимостью продвигать российскую систему навигации на мировом рынке. На ваш взгляд, насколько оправданы были такие надежды?
Цель пошлины же, понимаете, не собрать денег дополнительно с импортеров, из производителей и с потребителей в конечном итоге, а цель пошлины для того, чтобы простимулировать производителей делать что-то, что нужно нашей российской власти. Но такое огромное количество производителей, начиная от там мелкой китайской лавочки, которая делает какие-то регистраторы с GPS-ом и кончая там именитыми мировыми компаниями, путем введения пошлин простимулировать менять свои модельные линейки специально для России, потому что нигде, кроме России, ГЛОНАСС не пользуются такой вот поддержкой и любовью, в кавычках назовем. Таким вот способом заставить их встраивать ГЛОНАСС в свое устройство, ну, мне кажется, это было бы неразумно, потому что все равно они бы на это не пошли.
Два года назад было много споров, готовы ли российские разработчики обеспечить рынок модулями ГЛОНАСС, которые можно было бы устанавливать в различные мобильные устройства. Что изменилось за это время и насколько сейчас работоспособна сама российская навигационная система?
Система функционирует отлично. Если мы говорим про спутниковую группировка летает, сигнал ГЛОНАСС принимается. Другое дело, что происходит, если мы посмотрим на мобильную электронику, то есть на те же самую элементную базу, которая поддерживает ГЛОНАСС. Действительно, два года назад у нас, по большому счету, никаких особых наработок в этой области не было. То есть основной проблемой два года назад было отсутствие нормального вменяемого приемника с нормальными вменяемыми техническими характеристиками, прежде всего размером и энергопотреблением. Такие приемники появились. Другое дело, что те приемники, которые выпускают отечественные компании, эти приемники годятся прежде всего для спецприменений. Но они совершенно не годятся для портативной электроники, где требования к размеру и к энергопотреблению не просто высокие, а очень высокие.
Иначе говоря, российские производители по-прежнему не могут выпускать конкурентоспособные чипы ГЛОНАСС.
Там необходимы более интегрированные решения, и такие решения предлагают международные производители чипсетов. Они на уровне обычных процессоров обеспечивают поддержку ГЛОНАСС. Но кроме этого, необходимо, чтобы в устройстве была не только поддержка ГЛОНАСС на уровне там, центрального процессора, но чтобы необходима была, в частности, антенна для приема сигнала ГЛОНАСС и специальные дополнительные микросхемы, так называемые аналогоцифровые преобразователи. То есть необходимо дорабатывать специально электронику под прием и работу с сигналами ГЛОНАСС. К сожалению, это все-таки действительно достаточно большие деньги, тот же iPhone доработать. Поэтому вряд ли таким вот методом, как введение пошлин, можно заставить ту же компанию Apple взять и доработать iPhone, чтобы он действительно работал полноценной системой ГЛОНАСС. Тем не менее, такие технологии есть. То есть сейчас ГЛОНАСС вполне можно встраивать в портативную электронику. На российском рынке продается уже несколько моделей портативных автомобильных навигаторов, в которых поддерживаются как ГЛОНАСС, так и GPS. И эти модели, они действительно имеют некоторые технические преимущества перед односистемными навигаторами.
Тем не менее, некоторые иностранные производители бытовой электроники, в том числе та же американская компания Apple, уже продвигает на рынке свои новые устройства, поддерживающие, по их утверждениям, две системы навигации – ГЛОНАСС и GPS. Соответствуют ли действительности такие заявления?
Там процессор поддерживает обработку сигналов ГЛОНАСС. Для того, чтобы сигнал ГЛОНАСС принимался и поддерживался оборудованием, необходимы три вещи. Необходима приемная антенна, необходимо аналогово-цифровой преобразователь, который преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой, и необходим, собственно, процессор, который будет производить обсчет координаты. То есть брать вот этот сигнал, полученный от спутника, и с помощью него вычислять координаты устройства. Вот в ЭПЛЕ есть последний пункт вот этой программы, что называется. То есть посредственно обсчет сигнала ГЛОНАСС. Но в Apple нет приемной антенны и нет аналогово-цифрового преобразователя. Поэтому теоретически декларировать для таможни, что там есть поддержка ГЛОНАСС, можно. Но реально ее там нет.
Это был независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС GPS-навигации Михаил Фадеев.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Вчера в московском отделении немецкого фонда Фридриха Наумана прошел круглый стол на тему «Свобода в России», где аналитический центр Юрия Левада представил результаты массовых опросов, проведенных по заказу фонда. Перед учеными стояла задача выяснить, каково отношение российских участников опроса к либеральным ценностям. Этому исследованию посвящен сегодняшний материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи предложили россиянам выбрать, какое из двух суждений о свободе ближе к их собственному мнению. Люди склонны к тому, чтобы злоупотреблять предоставленной им свободой, а государство должно предупреждать такие попытки, вводя определенные рамки ограничения в каждой жизненной сфере. С этим утверждением соглашаются 41% опрошенных. Чуть больше 47% респондентов придерживаются другой точки зрения, что люди в основном используют свободу во благо себе и обществу, а государство должно предлагать лишь некие общие рамки. О чем говорит такое распределение мнений? На мой вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Эти данные показывают, что мнения россиян разделились почти пополам. Обычно, когда такое распределение мы получаем, это говорит о том, что очень явного определенного мнения в обществе по этому поводу не существует. Но все-таки есть некоторый перевес в пользу такого мнения, что люди в России используют свободу во благо себе и обществу. А что государство должно предлагать лишь общие рамки, хотя большая часть людей считает, что многие люди злоупотребляют своими свободами. Вообще свобода, как показал этот опрос, она не является самой главной характеристикой, по мнению россиян, для успешно развивающегося и функционирующего общества. На первом месте тут скорее стоит для россиян безопасность и порядок, проблема человеческого достоинства, а также проблема правового государства. И мне кажется, что это весьма интересно. важно, потому что это говорит о том, что, конечно, подавляющее большинство россиян чувствуют себя по-прежнему незащищенными, зависимыми от государства, от деятельности государственных структур, и это говорит о том, что проблема как бы униженного, зависимого человеческого достоинства, она очень актуальна в нашем обществе.
В какой степени удовлетворены люди ситуацией в стране в этом смысле, то есть уровнем демократии и свободы?
Само слово демократия, оно все-таки для людей, это показывают все наши опросы, оно довольно неопределенно воспринимается людьми, они не очень хорошо понимают, что это такое. И скорее, когда мы спрашиваем вот так, насколько вы удовлетворены демократией, то речь скорее идет о удовлетворенности существующим положением вещей, а не, собственно, работы демократических институтов. Но в целом получается, что большинство россиян, 48-49%, по большей части или полностью удовлетворены тем, как работает демократия сегодня в России. Хотя и доля недовольных тоже очень высока. Но еще раз говорю, само это понятие для большинства россиян, оно носит, в общем, такой достаточно абстрактный все-таки пока характер.
А с чем вы это связываете?
С неразвитостью институтов демократических в нашей стране, с неразвитой политической культурой, с самоощущением человека, с его гражданским самосознанием, с низкой оценкой возможности влиять своим гражданским и политическим участием на что бы то ни было, с ощущением у значительной части россиян, что выборы, которые являются главной, собственно, демократической процедурой влияния на власть, что они не отвечают реальной ситуации, что они фальсифицируются, искажают соотношение голосов, подданными россиянами за те или иные партии, пониманием россиян, что часть партии отсекается вообще от политического разрешенного пространства, то есть не все партии представлены, с общим ощущением ущемления прав и невозможности их защитить. Ну вот, собственно, с этим.
Какие выводы вы делаете из этого исследования?
Отчасти это исследование подтверждает, что, конечно, пока о развитии демократии в России говорить очень сложно. Она находится только в каких-то зачатках. Спрос на нее, возможно, растет. То есть какое-то все-таки осознание людьми за 20 лет значимости демократических и гражданских прав и свобод, оно более или менее формируется. Это видно и потому, что все-таки политическая активность повысилась, особенно в Москве. Это мы все знаем в связи с большим протестным политическим движением. Но пока, конечно, в основном сохраняются еще такие коллективистские, ориентированные на государство ценности, они большую значимость для большинства населения имеют.
Социолог Наталья Зорко об исследовании, которое провел Левада-центр по заказу фонда Фридриха Наумана. В скором времени в Германии пройдет очередная волна мониторинга либеральных ценностей. Так что у социологов появится возможность сравнить ситуацию в двух странах.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о внешнеполитическом курсе Владимира Путина после его возвращения на пост президента России. Расскажем о продлении срока ареста участниц группы «Пусси Райот», о просьбе Джулиана Ассанжа о предоставлении ему политического убежища в Эквадоре, о захвате заложников во Франции, о завершении группового турнира на Евро-2012. О ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Признать выборы 2003 года недействительными – это взорвать всю нашу правовую систему.
Если президент все еще жив, пусть Бог дарует ему
долг. Турция положит конец террору, который ставит...
Господин Юсуф Арзагилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министр страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».